Перевод. Это совершенное знание обретает тот, кто с непоколебимой верой занимается преданным служением Господу, кто отрекся от всего материального и поглощен мыслями о Всевышнем. Такой человек выходит из-под влияния материальной энергии. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек, который занимается йогой, но не верит в существование Бога, не способен постичь это совершенное знание. Только те, кто занимается практической деятельностью в преданном служении, в сознании Кришны могут войти в состояние полного самадхи. Они способны охватить взглядом все космическое мироздание и понять его истинную природу и причину. Здесь ясно сказано, что такое понимание приходит только к тому, кто с непоколебимой верой занимается преданным служением Господу. Слова «самадхи», «татма» и «самадхи» являются синонимами. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стапитамина бутали своям рупа кадамахьям дудати свападантикам ванчакал патарубьящам крипа синубья эвача патитанам павани бью вайшнави бью намон маха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нужно понять, что нужно дальше, чтобы побольше знать, там еще не понять, что происходит, что с вами было подешевле, нужно подать, чтобы чем эти бхактивиданты с вами не зимно стесра сватили и гуру вани пушчари на небе, что еще надо пушчать, а дальше творение. Еще раз текст. Этадвайшрадхая бхактя йога бьясена нитьяша самахитатманих санго вирактя парипашяти. Это совершенное знание обретает тот, кто с непоколебимой верой занимается преданным служением Господу, кто отрекся от всего материального и поглощен мыслями о Всевышнем. Такой человек выходит из-под влияния материальной энергии. Капила Дева в этом стихе показывает путь обретения духовного знания. Когда он говорит «это совершенное знание», имеется в виду предыдущий стих, можем вспомнить, о чем говорилось вчера. Капиладева говорил: «Из совокупной энергии махататвы я создал ложное эго, тригуны материальной природы, пять материальных элементов, индивидуальное сознание, 11 чувств и материальное тело. Аналогичным образом вся Вселенная также появляется на свет из Верховной Личности Бога». Вот коротко в одном стихе все духовное знание. Знание о том, что Верховный Господь является источником всего. И он перечисляет такие основные элементы. Не просто говорит, все исходит из меня, об этом он тоже говорит, но также дает некоторую спецификацию, уже более мелкие детали. И, казалось бы, что здесь такого сложного для понимания? Любой вайшнав эти вещи знает. Но самое удивительное, что большинство людей этого не знают. И не знают этого люди не потому, что у них не хватает разума, а не знают это люди этих вещей потому, что у них нет преданности. То есть здесь Капила Дева говорит, что знание человек получает не просто в процессе познания, когда люди, допустим, читают книги, что-то еще, а когда этому процессу, как бы такого приобретения знания, предшествует элемент бхакти. Если этот элемент бхакти есть, который связан с верой Верховного Господа, не просто с верой, а с желанием служить Ему, вот тогда это понимание очень стройно и ясно выстраивается в сознании человека. То есть понимание – это не просто плод интеллектуальных усилий. Мы знаем, что есть очень много интеллектуалов в этом мире, очень люди с большим сильным интеллектом, но их интеллект не очищен преданностью. И поэтому этот интеллект порождает различные какие-то очень сложные научные теории, порой какие-то совершенно безумные теории, которые большинство людей понять-то не может. То есть интеллект сильный. Сильный, но не очищенный преданностью. И поэтому какие-то разные концепции, разные какие-то идеи, могут быть какие-то технические новшества, этот интеллект может из себя такие выдавать всякие разные удивительные вещи. Но окончательного знания нет, этого знания не приходит. И в действительности Для того, чтобы обрести полное знание, необходимо знать причину. Полное знание – это знание о причине, откуда все исходит, в конце концов. И поскольку люди просто развивают интеллект, но не очищают свое сознание, то этот интеллект становится извращенным. Сейчас, например, модные всякие разные методики по раннему развитию детей. Что такое раннее развитие детей? Это раннее интеллектуальное развитие детей. Интеллектуальное. Чтобы ваш ребенок раньше всех научился читать, считать, писать, решать какие-то задачи, 15 лет закончить университет, еще что-нибудь. То есть под развитием сейчас имеется в виду интеллектуальное развитие. Еще физическое, конечно. Купите ему шведскую стенку, пусть он по ней ползает, там лазит и так далее, бегает куда-нибудь. Вот. Но настоящее развитие личности – это развитие его сознания. Сознание отлично от интеллекта. Сознание – это более тонкая субстанция, чем интеллект. Интеллект материальный – это уже тень сознания на материальную природу. И в 10-й песне Шримад-Бхагаватам в разговоре Нарады Муни с Махараджи Юдхиштхирой Нарада Муни говорит, что тело очищается водой, ум очищается мантрами, разум очищается знанием, но душа очищается преданностью. Разные вещи, понимаете? Понятно, что люди, скажем, моются, про мантры они, как правило, мало что знают, поэтому ум не очищен, полно материальных желаний, развивая какое-то материальное знание, в какой-то степени развивают интеллект, но сознание души, стоящее за интеллектом, остается неочищенным, поэтому интеллект, ум и чувства неправильно работают. В этом смысл. И поэтому мы видим людей с могучим разумом, с большими способностями какими-то, но поскольку их сознание не очищено, самая глубина сознания, я, не связана с преданностью, вот, то все их понимание, вся их энергия идет в неверном направлении. В этом смысл. Итак, вот это знание, которое кажется таким простым и понятным вайшнавам, это знание напрочь отсутствует у большинства людей. Почему? Потому что нет этой преданности. А преданности люди и слышать не хотят, о каком-то преданном служении. Есть много людей, которые являются трансценденталистами, практикуют какие-то пути. Но когда им скажешь о преданном служении, они говорят, да-да, мы слышали, есть такой процесс, бхакти-йога называется. Один из процессов, который описан в ведах, знаете, там карма, гьяна, дьяна, бхакти, все понятно. Вот, и вследствие этого достигается абсолютное ничто. Это просто временный метод, мостик, который просто переводит нас на другую сторону, а там, простите, на другой стороне уже что-то такое безличное, уже нет ничего. То есть они воспринимают бхакти, но они не воспринимают бхакти как смысл, как метод и цель. Они воспринимают просто как метод, а цель другая. Цель какая-то безличная. Например, мы видим, как, скажем, есть такие традиции буддизма. Они тоже что-то знают о космосе. Мандалы рисуют всякие разные, у них есть какое-то понятие о каких-то тонких сферах этого материального мира, они владеют там каким-то искусством врачевания, какими-то мистическими способностями обладают, могут куда-нибудь там летать, дематериализоваться и так далее. И люди думают, вот они плоды духовности, все в порядке, смотрите, какие мандалы. Видимо, они знают что-то о мире. Вот. Но когда этим людям что-то скажешь о преданности Богу, они просто посмеются, они скажут, да, Будда, мы поклоняемся этой форме временно, но их главный афоризм, встретишь Будду, убей Будду, потому что никакого Будды на самом деле нет, это просто временная форма, за которой стоит великое ничто. Вот они говорят что-то об этом материальном мире, но они говорят, о Творце нет необходимости говорить, потому что творение вечно. Творение вечно, поэтому ни о ком Творце речи нет. И они рисуют все свои разные картинки и так далее. Попробуйте с ними спорить, у них очень сильная логика. Понимаете? Вот. И эту логику также дает им Верховный Господь. Также Параматма из сердца внушает вам определенные логические аргументы, вот, потому что в их сердце нет преданности. Поэтому они находят убежище в очень логичном знании. Иллюзия тоже может быть очень логично построена, у них есть очень конкретные концепции, очень логичные, очень правильные. И иллюзия может быть структурирована в высший класс, очень убедительно, но при этом она не перестает быть иллюзией сама по себе. Так же, как материалистическое знание очень убедительно для многих людей, аргументация, все, учебники, у них, так сказать, свои определенные этапы постижения, своя логика, свои аргументы. Кто это знанием дает? Бишмадева говорит в 9 главе первой песни Шримад Бхагаватам. Это ты, Верховный Господь, заплетаешь все эти извилины, мозги всем этим философам, которые пытаются рассуждать об абсолютной истине, не веря в тебя. То есть все эти разные аргументы, все эти вещи подсказывает им тот же Верховный Господь, в которого они не верят. Именно он позволяет их сознанию вот так вот искаженно функционировать. Христиане тоже говорят что-то о творении мира. Знаете, что они говорят? Мир создан 6 тысяч лет назад. Вот что они говорят. Почитайте Библию. Максимум 10. Они говорят, что в Библии сказано, человек создан из праха земного. Из праха земного. Но когда люди в этом прахе земном начинают копаться, они там находят такие артефакты, которые по возрасту миллионы лет, миллиарды лет. Как же иудейско-христианская история про 10 тысяч лет возникновения Адама и так далее? Многие что-то говорят о сотворении мира, в Бога верят, но знания не имеют. Почему? Потому что лишены идеи преданного служения. И поэтому мы, с одной стороны, имеем буддийские мандалы, рисующие мироздание, с другой стороны, мы имеем христианскую историю, когда 6 или 10 тысяч лет назад возник Адам, и из его ребра родилась, так сказать, ее святейшество Ева и прочие вещи. Вот. То есть мы все что угодно имеем у верующих людей, но подлинного знания мы не имеем. Почему? Потому что знание, из Капила Дева говорит, рождается из преданности. И для того, чтобы Кришна дал это знание, для этого необходима преданность. В Шримад Бхагаватам не так давно этот стих мы вспоминали. Сута Госвами говорит: Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджита Джанати Ашварагьям Гьянам Чайда Хайтукам. Когда человек занимается преданным служением Кришне, Васудеви, в его сердце развивается беспричинное знание, а Хайтукам означает, хето означает причина, а Хайтукам без причины. Беспричинное знание – это отречение от материального мира. Это обозначает, что преданный не ставит себе отдельной задачи стать ученым. Он не посвящает свою жизнь, как, допустим, какой-нибудь астроном или космолог, изучению космоса. У него такой задачи, он занимается преданным служением. Но как ни странно, о космосе он знает больше, чем любой космолог и астроном. В этом удивительный парадокс. Это называется беспричинное знание. То есть знание, у которого нет какой-то видимой причины. Человек не изучает астрономию, не изучает космологию, он занимается преданным служением Кришне и знает о космосе больше, чем любой космолог, профессиональный, понимаете, который жизнь положил на все эти вещи. Вот это называется беспричинное знание. И отречение также развивается. Мы знаем, что для того, чтобы развить отречение, обычно люди практикуют суровые аскезы. Не такая простая штука, мы знаем, потому что привязанности внутри, они очень-очень тонкие. Вот. Но когда человек развивает высший вкус, у него очень легко этот вкус, вкус материальному теряется. Это может объяснить любой преданный, любой новичок. Буквально какие-то первые несколько месяцев, полгода, год, когда он знаком с Кришной, в его доме, в его квартире вещи удивительным образом меняются. Половины уже нет, куда-то девалась. Виракти, естественное отречение, просто выкинул за ненадобностью. Меняется внутреннее состояние его холодильника, книжных полок, так сказать, всех остальных его информационных ресурсов. Куда-то все девается, ненужное, понимаете? Это называется виракти. Почему? Потому что есть что-то другое. Это не какие-то вещи умозрительные, это непосредственный факт наблюдения. Вот. Но когда мы начинаем говорить каким-то таким вот трансценденталистам о преданном служении, они просто морщатся, машут руками и говорят, что вы несете вообще, какое преданное служение. Вот. Или даже они что-нибудь говорят, а я знаю, я видел Кришну. Однажды я рассказывал, например, после какого-то большой программы в Индии, в Пандале, в Бомбее, кажется, или где-то в Дели было, вот один человек пришел к Прабхупаде на даршан, впечатление на него решил произвести. Он говорит, Шрила Прабхупада, а я видел Кришну во сне, я видел Кришну. Но Прабхупада никакого впечатления не произвел. Он говорит, ты видел Кришну? Значит, надо служить ему. Что толку с того, что ты видел Кришну? Ты должен служить ему. Многие люди видели Кришну и видят Кришну, но не служат ему. Нет никакого смысла в том, чтобы просто видеть Кришну. Многие люди придают большое значение своим снам. О, я видел во сне. Ну что? Прабхупада, ну что? Как ты, ну что? Я Кришну видел? Ну и что? Служить надо Кришне, а не видеть его. Вот я вижу изображение, ну и что? Я вижу Кришну. Изображение Кришны не отлично от Кришны. Мы знаем, ну что я вижу его? Корова тоже может видеть Кришну, собака тоже может видеть Кришну. Ну и что? Смысл не в том, чтобы видеть Кришну, смысл в том, чтобы служить ему. И это служение очищает сознание. Итак, мы говорим что-то людям о преданном служении, но у них очень дурной опыт со служением. Они не принимают саму идею служения, потому что в материальном мире служение унизительно, оно не очищает это служение. Поэтому здесь хотели бы люди быть не служащими, а наоборот управляющими. То есть каждый пытается залезть куда-то на вершину, чтобы наоборот другими управлять, чтобы ему служили, а чтобы не он служил. Есть такая история про одного... Один мальчик был такой разумный мальчик, бедная мама у него была. Мальчик подавал хорошие, сказать, шансы на обучение, хороший у него разум был, учился, быстрее всех выучил АБВГД в школе и так далее. Вот. И требовалось дальнейшее его обучение. Вот. И маме пришлось там на две работы пойти, чтобы было больше денег платить. Она вызывала какого-то частного учителя, вот, сказать, ему требовалось что-то больше. И этот частный учитель пришел и сказал: ну что ж, мы начнем, так сказать, более высокую науку. Вот, начнем изучать геометрию. Вот у нас такая фигура, квадрат. Видишь, у него четыре стороны. Одна называется А, вторая Б, третья В, третья Г. Видишь, А, Б, В, Г. Понимаешь, что четыре стороны квадрата. А мама подслушивала из другой скорости, комнаты, что он там такое говорит. Когда она услышала, что он про А, Б, В, Г, она ворвалась в ту комнату и говорит: да мой сын уже знает, что такое А, Б, В, Г. Он уже выучил все. Вы не учитель, а мошенник. Пошел вон отсюда. Прочь, уходи, я не буду тебе платить деньги. Ты обучаешь его тому, что он уже знает. Все, иди отсюда. Вот она, эта идея. Когда люди что-то слышали о служении, о преданном служении, у них материальные понятия о служении. И когда им говорят о служении Верховному Господу, они не могут это понять. Так же, как эта глупая мама, она знает об ВГД, вот, но она не понимает, что это сторона уже какой-то другой, более высокой реальности. Люди имеют опыт, негативный опыт служения, общения в этом материальном мире. Поэтому кажется, что когда речь заходит о какой-то более высокой духовной науке, там не может быть никакой формы никакого служения. Все должно быть противоположно. В духовном все должно быть противоположно материальному, так они думают. Мы же говорим, что материя — это тьма, да? Соответственно, духовность — это свет, да? Бог — это свет, а материя — тьма. Раз тьма и свет противоположны друг другу, по этой логике все, что находится в духовном мире, в духовной реальности, по идее, должно быть прямо противоположно тому, что находится в материальной реальности. Вот. И здесь мы видим, что да, в материальном мире служение неизбежно. Все должны работать, служить, куда-то ходить, там, кому-то служить, прислуживаться. Немногим это нравится. Вот. Они думают: ну все, значит, в духовном должно быть все полностью противоположно. Здесь мы служим, значит, там они должны служить. И когда им говорят: вот высшая идея духовности — это идея преданного служения, они как эта мама: да мы про ВГД уже слышали, это ерунда все, давайте более высокое знание. То есть более высокое знание, оно не должно включать никакой активности, никакой формы по их понятиям. Вот. И в связи с этим возникают большие сложности, что люди, обладая даже интеллектом, обладая всякими разными такими вот материальными способностями и возможностями, не могут усвоить элементарного. Почему? Потому что сознание не очищено преданностью. И мы уже говорили неоднократно, что большинство религиозных людей, хотя они верят в Бога, у них нет идеи служения Богу. Вот, я помню, давно один духовный учитель сказал такую интересную фразу, что когда из религии уходит сама идея преданного служения, тогда эта религия становится сектантской. И сектантская начинает дробиться, потому что уходит самая сущность, самая сердцевина. Остаются какие-то внешние отличия, эти внешние отличия смущают людей, и появляется одно, другое, третье. В этом плане христиане чемпионы за 2000 лет, 2000 конфессий. То есть в год по конфессии должны выделяться. Это самая, так сказать, чемпионская религия по сектантству. Вот. Это говорит о том, что сущность ушла, сути нету. Вот. И поэтому любое какое-то внешнее отличие, оно сразу же формирует новую конфессию. Я не согласен с вами, я протестую. Все, я протестант от такого-то толка. А теперь в моей протестантской группе кто-нибудь еще будет протестовать против меня, и от нее отколется еще там какая-то протестантская группа. Потом от того, какая-нибудь там группа такого созыва, другого созыва там и прочее, прочее, такого-то собора, другого собора, там, в общем, как хотите, так сказать. Как начиналось, так оно и продолжается. От Луки, от Матфея, от Марка, от того, и сейчас уже пошло от Петрова, от Иванова, там, от Козлова, там, от всякого. То есть продолжается вся эта идея. Уже 2000 Евангелий всяких разных, так сказать. Вот. То есть это говорит о том, что идея преданного служения пропадает. Все. И тогда появляется сектантство. Вот. И это сектантство — это как раз то, что не позволяет увидеть сущность. Итак, знание, здесь Капила Дева говорит, появляется не вследствие просто интеллектуальных усилий. Знание — это то, чем Господь награждает живое существо. Мы узнаем, что у Бога три основные, его духовная энергия, чит-шакти, имеет как бы три подраздела. Ее первый подраздел — это сандини, вечное существование, или энергия сад. Это энергия познания, самвит, и энергия блаженства, счастья, хладини шакти. Так вот, знание рождается в человеке не просто потому, что у него есть интеллект и способность читать книги, а знание приходит к человеку тогда, когда Господь наделяет его этим знанием. Это очень эзотерический момент, который большинству людей непонятен. Он говорит, ну как, при чем здесь Господь? Вот книга, вот мои глаза, вот мои мозги. Я смотрю в книгу, вижу буквы, соединяю их в слова, читаю, у меня рождается понимание. Он говорит, вот процесс получения знания. Но почему же тогда люди, которые, допустим, вы можете дать вот эти книги любому человеку очень интеллектуальному, и он будет их читать, и он будет понимать грамматику, он будет понимать смысл слов, но общей картины не будет. Почему не будет картины? Почему очень разумный человек, который лишен внутренней преданности Богу, читая эти книги, не обретет целостную картину мира? Почему? Потому что его сознание не очищено преданностью. Еще раз вспоминаем этот постулат. Тело очищается водой, ум очищается мантрами, разум очищается знанием. Сознание, то есть сама душа, очищается преданностью. И преданность — это то, что неизвестно в этом мире. Вода что такое? Известно. Все знают, что такое вода. Вот, все знают, по меньшей мере, многие люди сейчас знают там какие-то мантры. Мантры денег уже все выучили. Книжки продаются, там какие-то мантры. Мантры от того, мантры от всего. Люди уже, так сказать, на вооружении. А нет ли у вас мантры там от моего соседа, они говорят, или еще там какой-нибудь мантры? Вот, то есть, в какой-то степени, то что знание как-то там формирует интеллект. Но как очищать свое собственное сознание, и что сознание очищается, очищается преданностью, это бином Ньютона, понимаете, для людей. Люди не понимают слов таких. Сознание очищается преданностью. Они не видят разницы между сознанием, умом и разумом, понимаете. То есть, эти все структуры есть, люди ничего не знают об этом. Вообще не знают, не понимают, чем отличается ум от разума, разум от сознания. И сознаю, что сознание является функцией индивидуальной души, атмы, а вовсе не функцией мозга. Эти вещи совершенно закрыты от большинства людей. Вот об этом они просто пойманы как бы вот, в это так называемое иллюзорное знание, которое имеет очень четкую структуру, имеет структуру материального образования, имеет свою аргументацию, имеет свою внутреннюю логику. И в этом знании люди живут, понимаете. Вот, и их очень трудно вырвать из этой вот уже сложившейся системы представления, эти стереотипы мышления, эта инерция мышления, которая в сознании людей живет. Очень трудно их вырвать из этого состояния. Вот, поэтому мы говорим о таком необычном феномене, как познание через преданность. И преданность — это не что-то такое, что вот можно, о чем можно, что можно из книги почерпнуть, вот, или откуда-то еще. Преданность — это то, что передается из сердца в сердце. Преданность — это то, что передается по традиции ученической преемственности. Поэтому так важно, чтобы у нас была возможность вот этого общения с человеком, который унаследовал преданность от своего духовного учителя. То есть энергия бхакти, бхакти-шакти — это что-то такое, что довольно-таки трудно сформулировать. Мы знаем, что есть определение бхакти и так далее. Вот, был тут Бану Махарадж месяц назад, разъяснил там, сказать, нам всю науку в деталях, что такое бхакти, как оно определяется и так далее. Вот. Но для того, чтобы пережить бхакти, для того, чтобы почувствовать бхакти в своем сердце, это бхакти необходимо просто получить. Это дар определенный, который мы получаем от определенной личности, от сердца к сердцу. То есть духовный учитель предлагает бхакти своему ученику и говорит, что для того, чтобы бхакти проявилась в твоем сердце, тебе просто необходимо следовать определенным условиям. Вот, пожалуйста, принимай благоприятное, отвергай неблагоприятное, будь открыт для Бога, старайся перестроить свое сознание, выполняй какие-то мои распоряжения, и ты увидишь, как твое сознание вернется в свое изначальное состояние, как бхакти проявится. И когда бхакти проявится, преданность проявится, тогда естественным следствием этого бхакти как раз является правильное понимание. Потому что знание — это то, что приходит к человеку изнутри. Сколько угодно можно читать книги, сколько угодно можно изучать учебники, но ничего не понять действительно, или неправильно понять, что еще хуже. Вот. Такой необычный процесс, что оказывается вот это вот правильное интеллектуальное понимание, целостная картина мира, она — это то, что не следствие наших каких-то мыслительных усилий, а это благословение Бога. Он из сердца, будучи доволен служением Богу, открывает это понимание. Здесь вот интересно, Шрила Прабхупада в комментарии говорит: только те, кто занимается практической деятельностью в преданном служении, в сознании Кришны, могут войти в состояние полного самадхи. Самадхи — это означает глубокое сознание Бога. И он говорит, они способны охватить взглядом все космическое мироздание и понять его истинную природу и причину. То есть вот, вот это обозначает самадхи, то есть видение всего мира, всего космоса, мироздания в связи с Богом. И это возможно только тогда, когда сам Бог вот это вот понимание изнутри дает. Это есть такое внутреннее откровение своего рода. Без этого можно сколько угодно всего знать. Я знаю лично многих людей, которые читают огромное количество книг по разным каким-то там эзотерическим школам. То есть в голове полнейшая каша. То есть столько всего они слышали, столько они уже... Они были на всех семинарах, они были на всех встречах и так далее. Они читали все, они видели все, что только они не видели и не слышали. Но почему не такой ясной картины мира? Почему? Потому что сознание не очищено преданностью. И поэтому интеллект работает, ум работает, все работает, мозги дымятся, понимания нет. Итак, преданность — это такой удивительный феномен. Иногда мы слышим о том, что знание приводит к преданности. Кришна говорит: «Бхагунам джанманам антея гьянаван мам прападите». После многих рождений и смертей гьяни, человек, развившийся полное знание, становится преданным, предается мне иногда так. Но часто мы видим, что этот путь очень долгий, это может привести. Но чаще знание рождается от преданности. Можно прийти к преданности через знание, но это очень долгий путь. Если человеку посчастливилось стать преданным, тогда знание ему гарантировано значительно быстрее от преданности, чем ему преданность от знания. Таков процесс. И поэтому люди более как бы простые и восприимчивые сердцем, то есть те, в чем сердце есть это вот благочестие, сукрити, в их сердце очень легко рождается вера. А с верой они начинают слушать. Когда начинают слушать священные писания с верой, тогда в их сердце начинает расти эта преданность. И преданность уже как раз является этим ключом, когда в сознании человека раскрывается полная ясная картина мира. Таким образом он становится ученым, не ходя в школу, грубо говоря. То есть, ну, в школу, конечно, надо ходить. Я имею в виду, что он не ставит себе задачей стать ученым, но он является таким по факту. Понимаете? То есть, почему Шрила Прабхупада с такой легкостью разговаривал с учеными, хотя он не был ученым официально, в смысле слова, не было каких-то там степеней и так далее. Вот. У него была преданность. И поскольку у него была преданность Кришне, то Кришна давал ему в нужное время нужные аргументы, нужные какие-то откровения, нужное понимание. И вот он сидел в окружении всех этих профессоров, академиков и так далее, и они ничего сказать ему не могли. Они ему там какие-то свои аргументы, ну все, они не могут его переспорить. Почему так? Потому что у них это то, что есть, называется пурушакара, личная сила живого существа. Они корпели, они совершали аскезу, книжки читали, тонны бумаги списали, степени свои защитили и так далее. Это есть. Ну хорошо, старался, получи. Кришна дал какую-то личную силу, какое-то понимание, какой-то шакти. Пурушакара называется, индивидуальная сила живого существа. Но кроме пурушакара, личная сила, есть еще дайва. Дайва — это обозначает божественное откровение. И вот человек, кажется, не имеет каких-то таких вот никакой-то личной квалификации, в университетах не учился и все прочее, но обладает знанием превышающим. Как это? Это вот 9-я песня Бхагавата, там объясняется этот феномен, когда там кратко излагается история Рамаяны, там говорится, что с одной стороны была армия обезьян, которая сражалась на стороне Рамы. У них ничего не было, у них были палки, камни, очень примитивное оружие. С другой стороны была прекрасно вооруженная, оснащенная армия Раваны, где все достижения техники были очень хорошо организованы, четкая, так сказать, армия превосходящая и тактикой, и всякими техническими своими оснащениями. Тем не менее победила армия обезьян. Каким образом? Там говорится, что хотя они сражались палками и камнями, вот, то есть их индивидуальная сила была невелика, через них действовала дайва, божественная сила. И поэтому за ними была победа. С другой стороны, была прекрасно оснащенная армия Раваны, технически укомплектованная и так далее. Но их основа была это пурушакара, их личная сила, их личная квалификация. Но за ними не стояла божественная сила. И поэтому они ничего не могли сделать. Когда Господь Баларама убил этого гордеца Рамахаршина Суту, ему не потребовалось брать в руки булаву. Мы знаем, что у Баларама есть булава, у него есть плуг. Брахманов, вообще говоря, так не убивают. Ну что это такое, да? Кшатри убил брахмана. Нехорошо. Ну вот, но поскольку этот человек был оскорбителем, он себя неправильно повел, Рамахаршина, вот, что сделал господь Баларам? Он просто взял травинку, сорвал и так, слегка ему там по лбу стукнул этому Рамахаршине, и все, травинки было достаточно. Вот. Но за этой травинкой, как, можете разве убить травинкой человека? Можете пойти вон сколько угодно, веник целовать травинок и бить по голове, не убьете, понимаете? А господь Баларам травинку взял, пум, и все. Почему? Потому что за этой травинкой стояла дайва, божественная сила. Этого было достаточно. Травинка это просто, ну, брахманов бить некрасиво, да? А травинкой раз и все. И нет, так сказать, этого гордого брахмана Рамахаршина Суты. Вот, то есть, совершенно разный принцип. Также и здесь человек может не стараться специально быть каким-то большим ученым, но он практикует процесс преданности на основе благочестия, у него есть вера, на основе веры он начинает слушать, общаться, служить, и каким-то непостижимым образом через какое-то время он раз и все знает. Вот это есть ахайтуки, то есть беспричинное знание и отречение от материального. Это удивительная тайна бхакти. И поскольку она как бы нелогична, эта тайна бхакти, то большинство людей не понимает, что это за феномен такой. Говорит, откуда вы вообще все это знаете? Как это вообще? То есть столько людей все изучают и не понимают всего этого. Это следствие преданности Кришне. Он говорит, ну начинается, опять мы со своим Кришной. Да, опять мы со своим Кришной, а что поделаешь? И вот такой интересный феномен. С одной стороны, вроде бы нужно много знать, Кришна говорит, Гьянаван, вам пропадет, и обладающее знание придается мне. Но если они просто накапливают это знание, то им очень долго придется накапливать знание, пока они станут преданными. Вот. Но если они становятся преданными, то знание быстро приходит. Вот. И это такой элемент, здесь есть элемент непостижимости, он очень труден для людей с материалистическим сознанием. Вот. Но если человек удачлив, если он получил эту вот милость преданных, если он получил эту возможность общаться с великой душой и унаследовал эту энергию бхакти в своем сердце, тогда это и есть самое главное. То есть теперь смотрите, он бхакти пролил на самую тонкую структуру. Мы говорили опять же про это вот тело, ум, разум и так далее. Да? То есть теперь, когда у человека очищено сознание преданностью, теперь у него как раз будет и интеллект нормально работать, и ум его будет очищен, и тело будет чисто. И смотрите, мы видим это тоже опять же на примере преданных, когда чем человек более становится преданным, тем чище, яснее работает разум. С ним пообщаешься вообще, как чистого воздуха подышал. 2-3 слова и все, он как бы сразу нам такую перспективу раскрывает. Все проблемы решает, ты к нему приходишь с какой-то проблемой, с такой головной болью. 2-3 минуты, хоп, нет головной боли, нет ничего. Он просто своей духовной энергией рассеивает все эти вещи. Просто потому, что у него есть преданность. И по этой причине Кришна дает ему нужный разум, какие-то нужные аргументы, нужные слова, нужный подход к любому. Разум, ум работает, все нормально. И тело чисто всегда. То есть, когда мы очищаем саму сердцевину нашего бытия, вот это вот сознание, душу, очищаем ее преданностью, тогда, естественно, работает все остальное. С другой стороны, если вы просто чистюля, моете свое тело, повторяете там какие-то ведические мантры, изучаете, что хотите, там, упанишады, там, пытаетесь свой разум шастрами там, оформить и так далее, но при этом человек лишен преданности, то есть душа, самая сердцевина нашего бытия, источник сознания, откуда все остальные структуры уже берут начало, разум и ум и так далее. Если это остается грязным, неочищенным преданностью, этот разум не будет правильно функционировать и не будет правильного понимания жизни. В этом основная идея этого стиха, что это самое совершенное знание обретает тот, кто с непоколебимой преданностью занимается служением Верховному Господу. Отрекся от сил материального, поглощен мыслями о Всевышнем. Такой человек выходит из-под влияния материальной энергии. Хари Кришна. Есть какие-то вопросы? Комментарии, дополнения, пожалуйста.
А если вот такая мантра, И там говорится, что если человек помнит Бодхасавокова Кришну, то он внутренне внешне чист. То есть что имеется в виду? Ну, например, я могу запомнить изображение Кришны, да? И помнить это изображение, и что даже если там в грязном месте нахожусь, не могу там помыться, еще что-то, то я так же чист, как тот, кто в храме, допустим, совершил омовение.
Все будет зависеть от продолжительности памятования. Если я способен помнить Кришну, увидел изображение на какую-то одну секунду, то В эту секунду я чист. Почему говорится, например, те, кто увидели, допустим, там колесницу Джаганатхи или храм, или божество, они немедленно освобождают от всех грехов. Если сейчас они умрут, все, они освобождены. Но дело в том, что они забывают об этом. И опять начинают действовать греховным образом. Вот. Точно так же памятование – это то, что может быть секундным, минутным и так далее, и все прочее. Какая-нибудь немеша, одна 16-я секунда можно помнить о Кришне. Прабхупада говорит о необходимости помнить о Кришне 24 часа в сутки. То есть существуют разные формы памятования. Смаранам, анусмрити, самадхи – это разные фазы одного и того же. Вот, и когда говорится вот это Ома Павитра, Павитрува, Сарвавастам, Ваях Смурет Мудари, как Шам Сабахи, Абьянтарам, Шучи, что тот, кто внутренне памятует Лотоса Окам Говинди, независимо от того, как он там, через какие виды опыта прошел, внешне чистый или грязный, он считается чистым, внутренним и внешним. Это обозначает, что он постоянно об этом помнит. То есть это не какое-то там секундное памятование. И постоянно помним мы о том, к чему мы привязаны. То есть я не могу постоянно помнить и думать о том, к чему я не привязан, что мне неинтересно. Я могу по воле обстоятельств что-то увидеть или там, на какое-то мгновение помню это, но если это не входит в сферу моих интересов, если мне это как бы внутри я к этому не привязан, очень быстро забуду об этом, переключусь и буду думать о чем-то, к чему я привязан. То есть естественное памятование всегда связано с внутренней привязанностью. Если я кого-то люблю, если я с чем-то, с кем-то там связан, все, то этот человек или эта личность, или эти какие-то вещи, они являются постоянной темой моего памятования. Вот. И здесь имеется в виду, что когда человек привязан к Кришне Говинде, тогда эта привязанность внутренняя, она и проявляется в памятовании. Я помню о том, кому я привязан. И тогда даже внешне не имеет значения все эти вещи. Иначе почему Мадхавендра Пури эти слова сказал, там, прощайте мои утренние омовения? Не мылся утром, ачарья, прощайте, говорит, мои утренние омовения. Мы бы его в храм не пустили, сказали, почему Мадхавендра Пури не помытый? А его это уже не волнует, понимаете, он уже выше всех правил и предписаний. Он сказал, прощайте, полубоги, предки, все остальные. Все мои пять видов долга, они для меня не существуют. Потому что для меня существует только Кришна. Вот все. Вот. И это обозначает устойчивое памятование, которое основано на эмоциональной привязанности, на бхакти.
Еще можно?
Да.
Вот вы говорили Пурушакара. Можно ли сказать, что вот эти собственные усилия, если человек обретает это за счет собственных усилий, то вместе с этим приходит гордость, а когда он получает дайву, ну тоже какие-то, конечно, усилия совершает, но не такие, скажем, нет таких неспособностей, то с дайвой к нему приходит, как бы следствие, ну, милость с ним.
Естественно, что когда человек просто трудится сам, он заработал что-то, заработал себе также мозоли, он говорит, вот этими мозолями я это заработал, видите мозоли, вот он мой дом, вот они мои мозоли, вот мой дом связан с моими мозолями. Вот. И соответствующая у него гордость. Судама Браман получил свой дом, дворец не мозолями. И поэтому он не мог сказать, вот это я с этими мозолями, свой дворец, видите, жене там купил богатое сари и прочее. Он прекрасно понимал, это милость Кришны. Я был вообще ни с чем. И тут я немного пообщался с Кришной, даже ничего его не просил. Мне даже неловко было просить, я возвращаюсь. И тут вместо моей жалкой хижины дворец, моя жена вся в украшениях и так далее. Он не зарабатывал своими мозолями, он получил это как милость. И поэтому он прекрасно понимал, что к милости нужно относиться так. Мы знаем эту фразу, Бог дал, Бог взял. Он может дать, может взять. Вот. В одно мгновение богач может обеднеть, а бедняк может разбогатеть, если Господь этого захочет. То есть это чудеса, которые редко бывают, но они бывают. Вот. Поэтому, естественно, когда человек получает милость Бога, то вместе с этой милостью он получает понимание. Понимание. Хотя живое существо всегда остается пограничной энергией, и кто-то может этим злоупотребить и отклониться от этого. Такое тоже бывает. Человеку приходит какая-то милость, вот, но эта милость не лишает его свободы. Вот. Конечно, говорится, что когда на человека нисходит према бхакти, то с этой према бхакти приходит некая гарантия. Кришна говорит, маму пети пунарджан манатима. То есть все, человек, достигший меня, больше не возвращается в материальный мир. То есть сама по себе вот эта вот энергия любви, она является также страхующей силой. Она дает как бы в комплекте все необходимое, правильное понимание, смирение и так далее, чтобы смирение это есть наша страховка в духовной жизни. Смирения нет, и как бы страховки нет. А страховки нет, значит, можно упасть. Те, у которого нет страховки, он может упасть. Это смирение, это страховка. Тринада писуничина. Будет смирение травы, лежащей на дороге, терпеливее, чем дерево. Не жди почтения в свой адрес и будь готов оказать почтение другим. В таком состоянии ума, ну, только в таком ты можешь постоянно воспевать Святое Имя Господа. Это единственное условие, на котором Кришна приходит. Смирение. Если ты считаешь себя гордым, гордому Господь не приходит.
Да.
Что рассказывали?
Свои личные взаимоотношения с преданным, который там просил вас совета, что все проблемы взаимоотношения с преданным, и вы посоветовали, что как бы, ну, знания научиться применять в жизни. Несмотря на то, что как бы, у человека очень большая философская как бы, база, то есть у него какие-то основы проблемы насчет способности или необходимости, потому что мы понимаем, что знания, как это знание научиться применять в жизни духовно, чтобы оно выполнить.
Да.
То есть у нас может быть, мы можем теоретически очень сильно, при этом настолько высоко подходим, но в жизни мы, вот, наше поведение, сама жизнь, она будет среди преданных бывает очень такая.
Ну это то, о чем вчера вечером Бхакти Бхава Махарадж говорил, что есть знания, гьяна, есть вигьяна. Привел пример, что вот, если я вам говорю, яблоко сладкое, это ваше гьяна, знание. Но вы поймете, что оно сладкое, только когда вы его попробуете. Вот. То есть он говорит, когда мы это знание начинаем применять на опыте, тогда эти знания становятся осознанным. Да, к сожалению, люди преданные часто сильны в плане давания советов другим. Вот, я рассказывал про там преданных, у которых трудные ситуации, там все надо проповедовать. Она мне там какие-то аргументы. Я говорю, вот представь себе, я говорю, давай сыграем в такую игру. Вот у тебя проблема, да, какая-то там серьезная проблема. Я говорю, представь себе, что к тебе, что представь себе на минуту, что ты это я. Вот ты человек, к которому пришли за советом. И к тебе пришел кто-то с твоей проблемой. Вот так как у тебя сейчас проблема. Вот представь себе, ты это я, консультант, допустим, человек, к которому пришли за советом. И вот к тебе приходит человек с твоей проблемой. И начинает говорить то, такая проблема, другая проблема. Ты давай совет. И вот какие будут твои советы? Она говорит, ну такие. Я говорю, вот хорошо. А теперь возьмите совет и примени в своей жизни. Человек, ну как это? Дать совет другому, это очень просто. Я говорю, вот теперь возьми эти советы, которые только что кому-то дала, воображаемому этому своему, так сказать, человеку, и примени их к своей жизни. И человек сразу, ах, не могу. Я говорю, какой это смысл? То есть, это то, что я называю, так сказать, таким понятием, как зрелость или незрелость личности. Незрелая личность – это тот, кто готов вообще кучу советов дать всем другим, все правильно, шастра сказано, то, все, вот так полагается, ну, тоже, так говорится, так пишется, сяк пишется. Вот. Но когда речь заходит о собственной жизни человек почему-то в своей жизни эти вещи не применяет. Вот. И это называется незрелость. То есть, как Шрила Прабхупада говорит, вот плод, но незрелый, манго. Вот, незрелая манго, ну что вы там, как вы поймете, что манго это царь фруктов? Говорится, манго это царь фруктов. В 11-й песне Шримад Бхагавата Кришна говорит, среди фруктов есть манго, среди металлов есть золото и так далее. Вот. Как мы поймем, что манго это царь фруктов? Да, скомину набить можно, или купите какое-нибудь там китайское манго и пытайтесь, манго это царь фруктов, манго это царь фруктов, есть невозможно, понимаете? Вот, потому что незрелая, еще и китайская. Вот, это манго. Вот. Но если вы возьмете зрелое настоящее манго, выросшее на земле Бхаратаварши, тогда вы поймете, что почему манго царь фрукт. Знаете? Точно так, что мы говорим, Бхакти это вершина, Бхакти самые лучшие. А когда мы встречаемся с незрелым Бхактой, смотришь на этого человека и думаешь, как этот человек выше всех стоит, понятен. Может он незрелый? Потенциальный бхакта, да, что-то такое делается, уже собрался, так сказать, четки в руки взял, все в порядке, вот, что-то уже там делает, вот, моторчик работает, но зрелый бхакти пока не зрелый. У вас какой-то бхакти не зрелый, это люди говорят, ну что эти ваши преданные, да знаем мы ваши преданные. Я говорю, вы встречались с настоящими? Я говорю, почему вы по системе, о системе судите по двоечникам? Я уверен, что в Оксфорде и в Кембридже тоже там какие-нибудь двоечники свои есть, но мы не по ним ценим. Как бы система, что такие крутые университеты и так далее. Да. Вот, есть отличники, есть двоечники везде. Вот, точно так же есть незрелые бхакты, которые, как попугаи, выучили все эти догмы и ходят всем наставлениям. Это так, это сяк. А когда в их жизни происходят какие-то проблемы, они ни один из своих собственных советов в своей собственной жизни применить не могут. Это называется незрелость личности. Незрелость личности. Просто попугайское вот такое вот знание, когда не запоминает. Вот. Но что делать? Жизнь учит, Господь учит через какие-то разные ситуации. Если человек сам добровольно не применяет это знание в жизни, ну, Господь поможет ему, создав определенные трудные ситуации, в которых он вынужден будет это знание практически применить. Ну, то есть, как я привожу такой пример про ад. Вот, то есть ад. Ад – это чистилище. Это не самое лучшее. Я не думаю, что Кришна первым делом создал ад. Ой, кто там, интересно, первый посмотреть бы, да, что там с ними будет. Нет, это вынужденная мера. Это вынужденная мера. То есть, смысл в том, что Господь рекомендует процесс очищения. Очищайся. Но если человек не хочет сам очищаться, его очищают через ад, понимаете? То есть очищение – это необходимая норма жизни. Либо мы это делать будем добровольно, на основе знания. Если человек не делает это, тогда его будут очищать. Понимаете? Очень болезненно. Но это неизбежно. Понимаете? Это неизбежно. Либо ты пройдешь через ад в своей жизни, либо ты просто примешь добровольный процесс очищения, и все. Но избежать очищения невозможно. Это невозможно. Так, Акинчар Гочары в голове вопрос возник. Так, так давайте.
В ад пойдет живое существо, оно деградирует там, выходит...
В аду деградирует? А распределение после ада? Ямарадж очень милостив. Он не только наказывает, но он также и распределение дает.
Да, после ада.
Поэтому мы должны смотреть на ад не как нечто отдельное. Мы должны смотреть на все эти вещи в комплексе. Это другой аспект зрелости. Видеть все в комплексе. Потому что часто, опять же, я на днях эту тему муссировал, о неспособности многих людей к диалектическому мышлению. Неспособность примирять противоречия шастры и так далее. Когда люди запомнили набор фраз, набор догм заполнили, но увидеть их все вместе, вкупе, не способны. Вот опять же, это незрелость мышления, незрелость разума. Незрелость поведения. Вот, поэтому мы говорим ад, рай, то, все, другое, третье. А как теперь собрать все это вместе? Да, ад это плохо. Мы говорим, зачем в ад ходить, это плохо. Но с другой стороны, ад это хорошо. Не было бы его, люди просто по тяжестью своих грехов деградировали бы и не имели возможности никакого дальнейшего прогресса. Потому что по тяжестью грехов живое существо опускается. И пока его не очистят, у него не появится возможность опять подниматься. Поэтому мы должны все видеть в комплексе. Это другой аспект зрелости, понимаете?
То есть у него появляется страх наказания за подобные поступки.
У кого-то страх, кто в невежестве, у кого-то понимание, что все-таки это неправильно действует или что-то еще. Существуют разные мотивации, понимаете? Мотивации избегания ада. То есть. Вот, например, мой брат, он какое-то время занимался этими всеми вопросами бизнес-консультирования и так далее. Как он, он очень не любит всю эту нашу русскую систему, русский характер и так далее. Он говорит, русские люди ходят на работу дружить. Они не работают, они ходят на работу дружить. Вот. А мотивация у них работы, это мотивация избегания наказания. То есть они работают, чтобы наказание избежать. Ну, люди в невежестве такие находятся. Вот. Поэтому есть разные... люди, которые работают с разными мотивами. А для кого-то он будет следовать законам Бога, и мотивация – это избегание наказания. Боюсь в ад попасть. Mm-hmm. Поэтому мы говорим, что не можешь полюбить Бога – побойся. Так или иначе. Человек, который в невежестве, будет служить Богу из страха. Человек, который в страсти, будет служить Богу ради каких-то там коврижек, обещаний, там, о Господи, дай мне то, дай мне это. Человек в благости будет служить Богу из чувства долга. А трансценденталист будет служить ему из спонтанной привязанности. Ваш вопрос. Преданность. А вы можете сидеть, не обязательно. Нет.
Хорошо. Преданность Кришне, она достигается своими собственными усилиями? Или это тоже дар Кришны?
Преданность это без сомнения дар, но этот дар необходимо правильно использовать. То есть каждый, согласно Священным Писаниям, Ведам, каждое живое существо по своей природе есть слуга Бога, Дживера Сварупаха Нитира Кришна Даса. каждое живое существо по своей природе. То есть это уже есть. И когда мы говорим о милости Бога, милость Бога состоит в том, что мы начинаем это понимать. То есть мы являемся уже слугами Бога, но мы этого можем не понимать. И милость Бога состоит в том, что под воздействием какого-то внешнего импульса, встречи с духовным учителем, кем-то еще, это понимание вдруг приходит к нам, что я слуга Бога. Но теперь, когда я это понял, теперь наступает как бы обязанность ответственность духовного учителя пробудить в человеке вот это понимание. А ответственность уже практикующего состоит в том, что теперь с этим пониманием действовать. И чтобы эту преданность теперь вырастить себя. Она есть, но она загромождена. То есть представьте себе, допустим, что вы ищете клад, и клады так просто нигде не валяются, то есть на видных местах, они где-то замурованы. Да? И для того, чтобы вам этот клад извлечь, вам необходимо все внешнее убрать. То есть, как там у этого Тома Сойера, где они там искали клад в полночь, на кладбище там от длинной ветки дерева падает тень, вот в том месте нужно копать, и только в полночь, потому что тень двигается, и так далее. И вот они в том месте копали, там что-то еще. То есть вот, нам объясняется, где лежит клад и какие условия, так сказать. То есть необходимо, нужно просто убрать внешние вещи. Ответственность учителя – это пробудить нас в бхакти, но наша ответственность – это культивировать, взращивать. То есть, допустим, вы купили на базаре семя какое-то, семена продаются всяких там овощей, фруктов. Ответственность продавца в том, чтобы дать вам настоящее семя, живое. Ваша ответственность уже следовать инструкциям, посадить его и вырастить. Вот. Поэтому в духовной жизни существует такая вот обоюдная ответственность. Ответственность учителя дать, вдохновить, пробудить, показать эту природу, дать нужные советы. Ответственность ученика состоит в том, чтобы принять все эти вещи и теперь взращивать. Вот. Поэтому это обоюдно. Это с одной стороны и дар Бога, дар учителя духовного, который действует от имени Бога, напомнить, объяснить, прояснить все эти вещи. А ответственность самого человека, кандидата, в том, чтобы вырастить, какие-то усилия также приложить. Еще вопросы? Если вопросов нет, всем спасибо. Хари Кришна. Шрила Прабхупада. Ки джай. Шримад Бхагаватам. Ки джай.